Глава 6. Идея творческого акта. Настоящее художественное искусство родится из свободного вдохновения, из той духовной напряженности, окрыленности и цельности, которые дают человеку высшую власть и открывает ему пути к художественному ясновидению. Эту напряженность, эту окрыленность, эту цельность нельзя вызвать ни по личному произволу, ни тем более по внешнему заказу и приказу. Смысл жизни в том, чтобы любить, молиться и творить. А любить, молиться и творить можно только свободно. И вот искусство есть любовь, молитва и творчество, и без свободы оно невозможно. Но это требование свободы не означает, что искусству безразлично, что происходит в душе творящего художника. И это не значит, что художественное искусство может родиться из любого душевного хаоса, из духовного безначалия, из нравственной распущенности, из волевого распада, из умственной лени, из ожесточенного сердца, из разнузданного воображения. Духовно ничтожный и душевно разложившийся человек никогда еще не создавал художественного произведения и никогда не создаст его, ибо художественное творчество и художественное искусство требуют от человека верного творческого акта. Философии искусства предстоит в будущем разрешить эту глубокую и дивную задачу. Создать учение о творческом акте и притом верном акте художника. Каждый художник творит по-своему. По-своему созерцает или не созерцает, по-своему вынашивает или не вынашивает, по-своему находит образы, по-своему выбирает слова, звуки, линии и жесты. Этот самобытный способ творить искусство, и есть его художественный акт, гибко изменчивый у гения и однообразный у творцов меньшего размера. В этом художественном акте могут участвовать все силы души, и такие, для которых у нас есть слова, названия, например, чувства, воображение, мысль, воля, и такие, для которых у нас вследствие бедности языка и ограниченности внутреннего наблюдения, ни слов, ни названий еще нет. Здесь тонкому и художественно зоркому психологу предстоит обширное и упоительное поле для исследования, и работа его даст бесконечно много и психологии творчества, и эстетики, и художественной критики, и творящим художникам, и воспринимающим обывателям. Итак, каждый художник творит по-своему. Но это не значит, что он не может творить иначе, чем он творит в данный миг. Он может и должен совершенствоваться. Что значит совершенствоваться? Это значит не только развивать внешнепрофессиональную технику пальцев, рук, ног, голоса, уха, глаза, и не только умножать систему своих сведений по истории своего искусства, по его естествознанию, анатомия, механика, акустика, оптика, сопротивление материалов, и по его гуманитарным отраслям – грамматика, филология, психология, эстетика. Но это значит работать над своим творческим актом. Необходимо развивать силу своего творческого созерцания, свою способность к сосредоточению внимания, свое умение вынашивать замыслы долгого и непрерывного дыхания. Сравните у Пушкина: «Учусь удерживать внимание долгих дум». Из стихотворения Чаадаеву, 1821 год. Необходимо приучать себя сосредоточиваться на существенном, отделять главное от неглавного, постигать одним взглядом сокровенную пружину каждого обстояния, его живую душу, говоря вместе с Платоном, его идею, говоря вместе с Аристотелем, его «энтелехию». Необходимо сообщать своему восприятию и применительно к чувственному обличию вещи и применительно к ее сокровенному существу гибкость, чуткость, умение приспосабляться и перестраивать свой опыт по требованию предмета. Надо уметь по-иному видеть уличный быт и по-иному слушать молчание гор. Надо уметь страдать со слепым нищим и радоваться вместе с птицами восходящему солнцу. Надо молиться с кипарисом, любить вместе с молодой матерью и умирать вместе с подстреленной ланью. Надо создать и развернуть в себе абсолютное чувствилище души, то есть вещи зеницы, о которых говорил Пушкин, тот орган духа, который открывает художнику и небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанья. Пушкин. Из стихотворения «Пророк», 1826 год. Надо уловить и постигнуть слабые стороны своего творческого акта, его предела, его опасности, его соблазны, с тем, чтобы или раздвинуть эти пределы, или же, если это невозможно, не выходить из них, с тем, чтобы помнить эти соблазны и опасности и не поддаваться им. Подобно тому, как дальтонисту не следует уходить в царство красок, а надо развивать графическую сторону своего творчества. Подобно тому, как музыканту надо развить в себе абсолютный слух, чтобы постигнуть самостоятельный характер тональностей и их взаимное тяготение и отталкивание. Подобно тому, как декламатор должен научиться слышанию сокровенного пения и вздохов стиха. Так художник, кто бы он ни был, поэт, музыкант, живописец, скульптор, архитектор или актер, должен строить, расширять, углублять, укреплять свой творческий акт. Или же, если это невозможно, держаться в пределах сродных ему сюжетов, тем и предметов. Так художник, творящий не из сердца, не должен браться за лирику до тех пор, пока ему не удастся пробудить в себе любовь и включить и ее в свой творческий акт. Так художник, не включивший в свой творческий акт волю, должен помнить, что драма и трагедия ему не удастся. Психологический роман будет недоступен беллетристу, прилепившемуся всецело к чувственному опыту. Тонкий мастер быта может почувствовать свое бессилие в описании природы. Мастер сонатного письма почувствует необходимость полного обновления своего творческого акта, как только возьмется за опору. Творческий акт перестраивается целиком при переходе от пейзажа к портрету, от скульптуры к барельефу, от исторического романа к фантастической сказке, от эстрадной декламации к сцене, от постройки эстакады к созданию собора или площади для национальных торжеств. Каждый художник должен это помнить. Он призван культивировать свой творческий акт, чтобы душа его владела всеми струнами, потребными вихрем мира и зовом Бога, чтобы она могла, если понадобится, перестроить себя на всякий тон и лад, требуемый художественным предметом. Художник должен знать творческий диапазон своей души и своего духа, никогда не выходить за его пределы и всегда растить и совершенствовать его. И при всем том искать не своеобразие и не оригинальности, это дано каждому изначально, и может только расти и укрепляться, а художественной верности предмету. Убедиться в этом многообразии и своеобразии творческого акта у различных художников нетрудно. Каждый по-своему видит все. И внешний материальный мир, и внутренний мир души, и заумный мир духовных обстояний. По-своему видит и по-своему изображает. Начнем с мира внешнего. В живописи это ясно без дальнейших разъяснений. Стоит сопоставить на миг манеру Клода Моне и манеру Верещагина, ведовскую тень Рембрандта и световой чекан Сурина, недопроявленность Коровина и отчетливую проявленность Нестерова. В литературе это сложнее. Есть мастера внешнего видения, литературные живописцы. Таков Лев Толстой, показывающий вашим глазом сначала самого героя, а потом и то, что его герой увидел вне себя, или что и как он пережил в связи с внешними событиями. Есть мастера внутреннего видения, певцы человеческих страстей. Таков Достоевский, погружающий наши души в такое внутреннее кипение, что нам становится решительно не до внешних образов. У Пушкина есть дивные стихотворения, в которых о внешнем мире ничего нет, а только о внутреннем. Например, «Я вас любил», «Дар напрасный» и другие. В музыке это еще утонченнее. Бетховен запрещает музыканту воспроизводить звуки и звучащие события внешнего мира. Музыка может передавать только душевное состояние, вызванное бурей, рассветом или пением птиц. Бетховен, как истинный гений, знал, что музыка творит и поет о мире души и духе, что она обращена внутрь, что ей поэтому не подобает звукоподражать или предаваться внешней живописи. Но стоит после этого послушать, что дает Стравинский, хотя бы в своей симфонической поэме «Песнь соловья» по сказке Андерсена, сколько здесь элементарного натуралистического звукоподражания, попирающего все законы меры и вкуса, сколько здесь самодавлеющего, назойливого, умышленного неблагозвучия. И все по поводу бедного соловья, изображенного чувствительным Андерсеном. Итак, акт художника может быть порабощен внешнему чувственному миру. Он может безмерно преувеличить вес этого мира, его значение и значительность, импрессионисты внешнего опыта. Но он может и совершенно освобождаться от него в музыке и в поэзии. Обратимся к внутреннему миру. И здесь каждый художник иначе видит и иначе иное изображает, в зависимости от своих душевно-духовных сил. Вот мир человеческих чувств во всей его неисчерпаемой сложности и утонченности. Аффекты, эти глубокие, пассивно вынашиваемые раны сердца, от которых душа как бы заряжается и сосредоточивается в себе, но не разряжается. И эмоции, эти вырывающиеся из сердца восклицания, вопли и бури, разряжающие внутреннюю атмосферу. Скульптура как бы призвана изображать именно аффекты во всей их насыщенной статичности и аффективное созерцание души, во всей их пассивной заряженности и длительности. Например, покой сонно-страдающего и во сне ясновидящего самопогружения, ночь Микеланджело, или одержимость духовно слепой силой, страхом некоего темного рождения, имеющего совершиться в хаотической глубине бессознательного, скульптура Голубкиной, или отсрочиваемое пробуждение от недосмотренных видений древней глубины. Бронзовый век Родена. Скульптура может легко передать и аффект, стоящий накануне эмоционального взрыва, Давид Микеланджело, и эффект только что вернувшийся из этого взрыва Давид Вероккио. Но как трудно скульптору передать настоящую эмоцию. Для этого нужен древнегреческий художественный акт во всей его непосредственности, цельности и искренности, со всей его античной свободой, наивной жизнерадостностью и дерзающим мастерством. Самофракийская победа в Лувре, победа Пайония, Аполлон Бельведерский в Ватикане. Попытки скульпторов эпохи барокко передать эмоциональное движение души не художественны именно вследствие отсутствия непосредственности, цельности и искренности. Их аффектированная манерность, их нарочитая натянутость, их условная взвихренность производят просто отталкивающее впечатление. Сравните исповедальню в церкви святого Павла в Антверпене, скульптуры Артуса Квеллина-младшего, статую «Непорочное зачатие» в музее Берлина, группа «Аполлон и Дафна» Бернини является, по-видимому, исключением. Что касается архитектуры, то ей в особенности предуказана сфера покоя, духовной статики, застывшего пребывания, следственного аффекта, а не эмоции. Всякая попытка архитектурно передать эмоцию усилит только элемент насыщенности, напряженности, сосредоточению указующего стремления. Такова строгая французская готика, например, собор в Кутанси, Нормандия. Или же заставит художника ввести в архитектурный текст здания условно взволнованные скульптурные фигуры, прием барокко, например, собор в Мурции, Испания и другие. Есть живописцы с холодным сердцем – Тициан, Джованни Беллини, Бронзино. В своем роде они могут достигать изумительного мастерства. Например, портреты французского художника Давида, многое у Сомова. Но наряду с ними стоят живописцы умиленного сердца – Фарибато Анжелико, поющего сердца Левитан, живописцы раненого сердца Сандро Боттичелли, живописцы растерзанного сердца Козимо Тура. Есть живописцы целомудренной любви школы Византии и Сиены. И есть живописцы чувственного развала и безудержа Рубенс. Так и в литературе. Есть художественный акт обнаженного и кровоточащего сердца Диккенс, Гофман, Достоевский, Шмелев. Есть художественный акт замкнутой в сухом колении перегорающей любви Лермонтов. Есть мастерство знойной и горькой чувственной страсти Мопассан, Бунин. А бывают и писатели, художественный акт которых проходит мимо человеческого чувствилища и его жизни, обычно Золя, часто Флобер, почти всегда Алданов. Так и в музыке. Холодному пианисту лучше не браться за грозы, бури и молитвы Бетховена –